Говорит Радио Свобода. Врач Московского центра имени Пирогова о буднях борьбы с пандемией коронавируса.
Первые два дня это было, конечно, особенное, когда одновременно с четырех сторон в реанимацию заводят тяжелых пациентов.
Пациенты онкологического центра в Петербурге считают смертным приговором себе перепрофилирование центра под прием заразившихся коронавирусом.
Нам обратно возвращаться в регионы, кому-то просто некуда, там карантины. У кого-то тоже закрыты на перепрофилирование, кто-то последней надежды приехал сюда.
Почему лидер КНДР Ким Чен Ын уже больше двух недель не появляется на публике?
Ходят слухи от того, что он скончался, но, на мой взгляд, это практически наверняка не так.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 апреля. Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова стал первой больницей в Москве, частично перепрофилированной под прием больных с коронавирусом. Это произошло в начале апреля, и с тех пор все койки в отделениях реанимации здесь заполнены. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации центра имени Пирогова Борис Теплых, как и его коллеги из других московских больниц, ведет ежедневный дневник о своей работе и работе своих коллег, которых здесь называют ковидонавтами. С Борисом Теплых беседовал Марк Крутов.
Можно ли, на ваш субъективный взгляд, вот по вашей картине, в вашем отделении, говорить о том, что многие врачи пишут об этом сейчас, что пик пройден, что госпитализации меньше, чем выписывающихся людей, я имею в виду выписывающихся из реанимации. Действительно?
Это не так. Сейчас это не так. Если мы говорим о конкретно нашем участке работы, я не знаю, что за периметром, но не так.
И у вас есть еще какой-то запас прочности, нагрузку? Вы можете еще какую-то принять? Когда она закончится? При такой же картине?
Ну, нас хватит еще недели на три. Вряд ли на дольше.
Вы почувствовали на себе всплески новых госпитализаций, которые прогнозировали после, во-первых, массового выезда на пикники, после объявления Путина так называемых каникул, и, во-вторых, после вот этих скоплений в метро? Или пока еще нет?
Так как мы практически за первые два дня тут же полностью заполнились, то вот этот первый всплеск, это был как раз, вот мы как раз попали на всплеск госпитализации пикниковых. Это действительно так. Но насколько это был всплеск, трудно сказать. Мы просто открылись, и вот нас заполнили. И первые два дня это было, конечно, особенное, когда одновременно с четырех сторон в реанимацию заводят тяжелых пациентов, потому что скорая была ориентирована на нас. А когда мы заполнили стационар, даже если всплески опять где-то за периметром происходят, то мы их не можем видеть, потому что у нас все койки заняты и пациенты лечатся.
Столкнулись ли вы с дефицитом врачей или сестринского персонала? И есть ли проблемы с навыками у врачей, которым приходится работать сейчас у вас не по своему основному профилю?
Мы столкнулись с тем, что нам нужны люди, которые имеют особые навыки. Открыть реанимационную койку, наверное, не так уж и сложно. То есть оснастить койку тяжелыми мониторами, тяжелыми аппаратами ЭВЛ. И самое главное, что обычный реаниматолог, который, например, не был обучен работать на аппарате экспертного класса, он тоже не сильно отличается от ортопеда. То есть серьезные навыки требуют серьезного обучения.
Вот если уж мы заговорили про ЭВЛ, сейчас многие врачи обсуждают исследования американских ученых, которые просто посмотрели 6 тысяч историй болезни пациентов с COVID-19 и выяснили, что 88% из них умерли. Существуют ли какие-то поводы вообще для дискуссии об уместности ЭВЛ для больных с коронавирусом, учитывая его тяжелые последствия для тех, кто выкарабкивается?
Ну, там два спекулятивных момента по поводу этого исследования. Там было сейчас уже не одно исследование. Первое, что дать высокая летальность у пациентов, требующих ЭВЛ. А с другой стороны, надо задаться вопросом, а что было бы с людьми, если бы ЭВЛ это не было предоставлено? Возможно, что погибли бы все, а не только 85%, как они там писали. А с другой стороны, мы сейчас подвергаем определенной ревизии показания к переводу на ЭВЛ. Раньше это были достаточно жесткие требования, и было понимание, что Если у пациента развивается острое повреждение легких, и он достиг определенных критериев, то его надо сразу переводить на искусственную вентиляцию легких, потому что он будет просто истощаться, и в конце концов истощиться, и мы получим более тяжелого пациента. Теперь, понимая более серьезно патогенез развития повреждения легких, стало понятно, что у нас есть некое небольшое временной промежуток, когда, если мы будем применять препараты, обрывающие повреждения легких, уже не противовирусные, а препараты, именно обрывающие повреждения легких, то у нас есть небольшой временной лаг, где мы можем попробовать использовать различные методики неинвазивной вентиляции, высокопоточной кислородотерапии и так далее. Он очень короткий, он там часами, ну, либо пропозицией, он часами описывается, но этот лаг есть. Это действительно пересмотр концепции, в принципе, лечения ОРДС, потому что раньше мы получили цифру, там, частное отделение показания напряженности кислорода к фракции кислорода, вот она у нас определенная цифра есть, если это ниже этой цифры, все мы должны интубировать. Это было абсолютно понятно, это тоже было принято мучительно в свое время, потому что действительно это позволило именно не истощать пациентов и дать им возможность выздоравливать. Здесь пришлось откатиться, наоборот, назад к истории, когда пытались пациентов максимально долго не вентилировать. Но все равно, если ничего не применять, а просто максимально долго не переводить на ИВЛ, это тоже смысла не имеет. Вот этот вот как бы небольшой промежуток, он должен быть использован для того, чтобы остановить иммунный процесс, который запустился. То есть это как бы реально серьезное иммунное поражение легких, и если мы успеваем воздействовать на звенья патогенеза вот этого ЦГС, возможно, останавливается повреждение легких, и мы избегаем ИВЛ. Но просто избегать ИВЛ смысла нет. Ну, человек просто задохнется в конце концов, и все.
Применяются ли в вашем центре какие-то экспериментальные способы лечения, например, переливание плазмы или какие-то препараты, например, ремдезивир или что-то еще?
Эксперименты на людях запрещены и не проводятся. Но использовать препараты, у которых нет прямых показаний, действительно используются. И все во всем мире используют препараты, у которых нет прямых показаний в инструкции, но, соответственно, с оформлением врачебных комиссий, медсоветов, то есть собирается медсовет, точнее, врачебная комиссия, которая говорит о том, что да, действительно, у этого препарата есть такая-то возможность, у пациента такая-то ситуация, вероятно, необходимо применить. Эксперимент немножко другое, да, это когда люди просто перебирают различные варианты в надежде получить ответ. Это не так. Мы все-таки сначала изучаем проблему, а потом врачебные комиссии каждый день собираются.
Заведующим отделением анестезиологии и реанимации Центра имени Пирогова в Москве Борисом Теплых беседовал мой коллега Марк Крутов. Больные онкологическими заболеваниями создали петицию «COVID-19 не за счет онкобольных». Они просят не перепрофилировать Центр онкологии имени Петрова для приема коронавирусных больных, поскольку большинству онкологических больных перерыв в лечении грозит смертью, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Центр имени Петрова – один из последних открытых для приема и лечения пациентов всех видов и стадий онкологических заболеваний со всей России и стран СНГ. Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно, а прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом, угрожает жизни и здоровью. В связи с этим мы просим не перепрофилировать Центр Петрова в больницу для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Спасите нас, говорится в петиции. Каждый месяц через эту клинику проходит около 1200 пациентов. Если бы они могли лечиться дома, они бы не приезжали в Петербург, особенно во время пандемии, ведь они в группе риска. Одна из пациенток Центра имени Петрова, Лариса Тимощенко, приехала из Сартовалы, лечится от лимфомы. Одна из координаторов инициативной группы, выступающей против перепрофилирования клиники.
Принято решение перепрофилировать. Несколько учреждений уже перепрофилированы, в том числе и наш онкоцентр. Соответственно, мы все должны будем куда-то пойти. Мы все регионах нам обратно возвращаться в регионы, кому-то просто некуда, там карантин и так далее. У кого-то тоже закрыты на перепрофилирование. Кто-то последней надеждой приехал сюда, потому что все было плохо дома. Нет такой высокотехнологичной помощи, нет таких высококлассных специалистов. У нас у каждого свое лечение. Кто-то это делает сутки через 14 дней, 5 суток через 21 день. У каждого своя схема лечения. Если мы сдвинемся в какую-то сторону, это смерть. То есть это практически подписывать там смертный приговор.
Но теперь на сайте городской администрации можно прочесть, что центр имени Петрова будет перепрофилирован под коронавирус только в случае резкого ухудшения ситуации, что решение еще не принято.
Теперь информация именно так стоит. До этого было уже принято решение конкретное. У нас даже есть скрины, что официально была информация. Допустим, как они говорят, что будет только тогда, когда будет патовая ситуация с пандемией в Санкт-Петербурге. Я, например, считаю, не только я, что онкологических больных вообще трогать нельзя. Мы остались последние. Нам сегодня рассказывали историю, как женщина, ходившая сегодня целый день по всем клиникам Петербурга, она не могла найти место, где ей могли бы прокапать химиотерапию. Это беспредел. Мы будем следующие. Мы приезжаем, уезжаем. У нас постоянный поток. Этот поток будет ездить, ходить и не знать, где сделать химиотерапию по жизненным показателям. А будут стоять пустые койки, будут отчитываться за то, что мы прекрасно подготовились к принятию коронавирусных больных, а мы где будем в это время?
Вероника лечится в центре имени Петрова платно. Она приехала из Казахстана.
В Казахстане недостаточно ресурсов для того, чтобы проводить качественное лечение. Поэтому я для лечения выбрала Санкт-Петербург. Вот я сегодня была у своего врача. Она мне сказала, что Петрова уже вычеркнули из этого списка и что он теперь не стоит как резервный по коронавирусу. Но пока что то, что мне сказала врач, в официальных источниках я нигде ничего не нашла. На самом деле иногда для онкобольных и один день простое лечение может оказаться очень плачевным. Есть действительно больные, кому вот нужно лечение здесь и сейчас, и ждать не можем. Почему как бы все так взволновались? Если закрыть операционное отделение, они, по-моему, планировали оставлять только радиационный корпус. Сколько больных остались бы на улице без лечения, неизвестно на какой срок. И это явно, что была бы не неделя, не две. Это, скорее всего, несколько месяцев. Куда всем деться? Масштабы катастроф ужасные были бы.
Пресс-секретарь центра имени Петрова Ирина Столярова уверяет, что перепрофилирование клиники под прием коронавирусных больных – это только проект. И пока нет распоряжения правительства Российской Федерации о включении клиники в перечень федеральных центров, предназначенных для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
Мы, конечно, сейчас разрабатываем планы по перепрофилированию, потому что это мы тоже должны иметь при себе. Потому что если нам в конце мая скажут, что все, принимаем завтра пациентов ковидных, то мы за один день не сможем так быстро перестроиться. Но мы понимаем, что мы в любом случае будем принимать лучевых пациентов. У нас отдельный корпус на 50 мест. Но корпус на 350 мест, который принимает онкологических пациентов, мы будем перепрофилировать под ковид, если нам сейчас скажут, что мы действительно в этих списках.
Онкологические больные умрут?
Им будет предложено лечение по месту жительства.
Но если бы этих больных могли вылечить по месту жительства, они бы не приезжали в центр имени Петрова. Именно поэтому они и расценивают вариант перепрофилирования центра под коронавирус как собственный смертный приговор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В последние дни в СМИ появилось множество сообщений о тяжелой болезни и даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Он не появляется на публике больше 2 недель, точное местонахождение его неизвестно, и хотя официальные источники в Северной Корее опровергают сообщения о болезни Кима, многих интересует, кто его заменит в случае недееспособности. Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков уверен, что Ким Чен Ын жив, но с ним явно что-то случилось.
Во-первых, ясно, что что-то случилось. Скорее всего, со здоровьем.
Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. И с тех пор его не видно абсолютно. Если не считать одного письма на имя Асада, которое было отправлено им, но это, в общем, протокольное дипломатическое письмо, которое на практике обычно-то реально и не подписывается главой государства нигде и никогда. Его так кладут на письменный стол главе государства. Так что, в общем, что-то странное происходит. Дело в том, что 15 апреля происходили важнейшие для Кореи, политически важные, важнейшие торжества, посвященные очередной годовщине со дня рождения деда нынешнего правителя и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Ну, эти мероприятия в Северной Корее помпезно именуют «День солнца». И на этих мероприятиях Ким Чен Ын не появился, что необычно. Самое главное, почему-то не появилось букета цветов от его имени у подножия вождя. А вот это уже памятника вождю деду. И вот это уже серьезное и странное и необъяснимое нарушение протокола. Так что по всем признакам что-то происходит. Ходят слухи, и вот тут уже начинаются слухи, самые разные. От того, что он скончался, ну, на мой взгляд, это практически наверняка не так. До того, что, ну вот, кто-то в его окружении получил коронавирус, и его решили от греха подальше вывести в загородную резиденцию. Почти все слухи сходятся на том, что он физически находится в своей резиденции на побережье Японского моря, примерно в 200 километрах на восток от Пхеньяна. Но вот в каком состоянии он там находится, не ясно.
Вы сказали только что, что вы практически уверены, что он жив. Чем вы это обоснуете?
Отсутствием каких-либо странных телодвижений в Пхеньяне. Город живет спокойной жизнью, не наблюдается никаких передвижений войск, не наблюдается никаких дополнительных мер безопасности. Правда, был налет на элитарные магазины, где продается всякая импортная дорогая продукция для богатых, новых северокорейских, для богатой северокорейской буржуазии. Но это вызвано, скорее всего, отчасти распространением через западные голоса, которые там все слушают, слухов о его болезни, а отчасти тем, что принято решение, люди, которые могут позволить себе отовариваться в таких магазинах, о этих решениях они знают, принято решение о сокращении закупок предметов роскоши. Ну, категорию туда и бананы с свежими яблоками попадают. Вот они и отовариваются. А так в Пхеньяне все совершенно спокойно и, в общем, идет нормальная жизнь. Если бы пхеньянской элите, ну, скажем так, те 100 или 50 человек, которые в случае чего будут все решать, если бы они знали, что он умер, какие-то бы слухи до них дошли. Или если бы они просто боялись какой-то как-то вот его смерти, они бы сейчас готовились к краткосрочной, стремительной и очень жесткой схватке за власть. А признаков этого не наблюдается. И подготовку такую скрыть очень сложно.
Мы начали с того, что ситуация очень неопределенная, поэтому вопрос, кто заменит северокорейского лидера, если он вдруг окажется недееспособным, волнует многих. Ну и первое, что можно предположить, что это будет кто-то из ближайших родственников Ким Чен Ына, потому что мы сейчас наблюдаем вот эту династию уже в третьем поколении. Ага. Есть такие кандидаты? Готовится кто-то для того, чтобы занять трон в случае чего?
Конечно, есть один кандидат из семьи. Это его сестра Ким Ю Джон. Барышня очень амбициозная. Она последние 2-3 года играет большую роль в корейской политике. Является, пожалуй, единственным, кроме самого Ким Чен Ына, публичным политиком. То есть человеком, который может делать такие заявления как бы уж совсем явно от своего имени, а не зачитывая полученные сверху и согласованные 150 раз распечатки. Ким Ю Джон – это, видимо, один из кандидатов. Но, с другой стороны, не надо забывать, что она женщина, это минус в патриархальном обществе, что она довольно молода, даже очень молода, ей где-то порядка 35 лет, и у нее просто в силу биографии нет хорошей связи с силовыми структурами. А если начнется борьба за власть, то исход этой борьбы будут решать именно военные. Как военные решили исход борьбы за власть в Советском Союзе после Сталина, известно, кто арестовал Берию. И как военные решили судьбу борьбы за власть после смерти Мао, именно решительные действия народосвободительной армии Китая позволили изолировать жену, то есть на тот момент уже вдову Мао Цзэдуна и банду четырех. Так что нужны связи с силовиками. А у Ким Ю Джона этих связей особых нет. Так что я бы не говорил с полной уверенностью, что преемником обязательно будет именно она. К
королевская кровь – это преимущество. Но если у нее и, скажем так, некоторые серьезные проблемы. Я не был бы уж очень в этом уверен. Но есть какие-то генералы известные достаточно. Тот же Чжэрун Хэ. По слухам, она, кстати, замужем за его сыном. Но, знаете, в таких делах родственные связи не всегда помогают. Есть генералы, и у них тоже есть свои шансы. Так что пока Ким Йо Джон действительно представляется наиболее вероятным кандидатом, думаю, что если дойдет дело до, скажем, реально замены Ким Чен Ына, то она, скорее всего, и станет его, скажем, преемником. Более того, ее возвышение, скорее всего, связано с двумя вещами. Во-первых, Ким Чен Ын более активно, чем предшествующее поколение семьи Ким, продвигает на высшие посты в стране своих родственников. Во-вторых, иметь представители семьи рядом в качестве наследника, на всякий случай, пока наследники настоящие, скажем так, не подрастут, они все еще очень маленькие его дети, но это, наверное, разумная мера предосторожности с точки зрения интересов правящего семейства и с точки зрения интересов страны, между прочим, тоже. Потому что хорошая потасовка обычно хуже плохого правительства.
Я беседовал со специалистом по проблемам Корейского полуострова профессором Андреем Ланьковым. Вы слушаете «Радио Свобода». 26 апреля исполнилось 34 года со дня взрыва на Чернобыльской АЭС, от которого пострадало прежде всего население нынешней Украины и Белоруссии. Еще недавно о Чернобыльской аварии вспоминали в связи с выходом британского телесериала о тех событиях, рассказавшего, что привело к катастрофе такого масштаба. Сегодня аварию на Чернобыльской атомной электростанции сравнивают с пандемией коронавируса, прежде всего реакцию на нее властей Белоруссии. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дрыкохруст. Итак, главная параллель с тем, что происходило тогда, в 1986 году, и сейчас, очевидно, это невидимая смертельная опасность, радиация и вирус. Есть ли параллели в том, как на Чернобыльскую катастрофу реагировали тогда советские власти и как реагируют сейчас на пандемию коронавируса власти Беларуси?
Конечно, таких аналогий очень много. Причем именно в отношении Беларуси. Потому что тогда советские власти говорили, что просто ничего не надо, произошла маленькая авария и все будет хорошо. Хотя, надо сказать, что через несколько дней, может быть, несколько недель, тогда они, в общем-то, стали и действовать по-другому, и говорить по-другому. А в Белоруссии говорят то же самое, что и с самого начала. Лукашенко избрал для себя вот эту линию, что коронавирус – это психоз, это инфодемия, в общем-то, ничего страшного, обычный грипп и так далее. Парадокс заключается в том, что в этом смысле действия властей, они все-таки немножко отличаются. Те или иные меры там и по социальному дистанцированию, и по борьбе с эпидемией, они все-таки предпринимаются, иногда нехотя, иногда на усмотрение местных властей, но вот эта линия про то, что ничего страшного, в общем-то, не происходит, она очень похожа на первые дни Чернобыля. И, в общем-то, отношение белорусов, по мнению многих, в том числе это и опросы показывают, оно формируется к политике властей очень сильно под влиянием чернобыльского синдрома. То есть под влиянием ощущения, что ага, как тогда было, вот теперь то же самое.
Понятно, что за вот эту параллель между Чернобылем и пандемией может ухватиться оппозиционно настроенная часть белорусского общества. Вообще такие разговоры на бытовом уровне сейчас ведутся?
Но, безусловно, и дело не только в оппозиции. Дело в том, что это очень естественная реакция общества, когда происходят смерти. Тут, на мой взгляд, очень важный фактор для вот оценки настроя белорусского общества – это прецедент. То есть белорусы – это не северные корейцы. Они смотрят интернет, они смотрят, кстати, и в том числе и российское телевидение, и у них возникает такой шок. Китайцы вводят карантин, Запад вводит карантин, Россия вводит карантин. А мы что, такие самые умные? Ну, люди и так не очень верят властям в наших краях, а когда власть говорит, что вообще этой болезни нет, то статистики, которые вот на сегодняшний день 75, по-моему, человек, 74, ходят слухи. А на самом деле нет, на самом деле 700, а на самом деле может и 7000. Ну, в общем, это очень естественные слухи, которые возникают именно вот в такой ситуации, когда, вот я говорю, тут и чернобыльский синдром накладывается, и вот этот, так сказать, клэш между ходом эпидемии и вот этой риторикой.
В любом случае, сейчас Александр Лукашенко довольно сильно рискует. Что им движет? Боязнь экономических последствий карантинных мер, желание показать себя мудрым политиком, ну или, может быть, желание заодно и утереть нос Кремлю?
Я думаю, что все вместе это. Ну, есть, конечно, и психологические объяснения, так сказать, некая зависимость от колеи, то есть, что вот он сказал это сначала, а потом уже как бы задний ход давать вроде и неудобно. Но я думаю, что вот все те факторы, которые вы упомянули, они действительно важные. Если говорить о его логике, карантин-то объявить можно. Но что тогда будет с экономикой? А сейчас белорусско-российские отношения, в общем, переживают не самые лучшие времена. Надеяться на какую-то массивную помощь не приходится. Кроме всего прочего, потому что у России сейчас много своих забот. Это одно из, так сказать, изменений. Но вы совершенно правы, он очень сильно рискует. Он, кстати, это понимает. Он об этом несколько раз говорил, что, ну да, на мне политическая ответственность. Он, кстати, понимает настроение общества. Он вот на прошлой неделе сказал, так... образно говорит, только ленивая собака на меня сегодня не гавкает за мою политику. Так что он это прекрасно понимает. И потом тут, знаете, есть такой механизм. Если бы он ввел карантин, то даже если бы рост заболевания и, не дай бог, рост количества смертей, он бы имел некое алиби. Он бы сказал, ну... Народ, а что вы от меня требуете? Ну, я делаю так, как русские, так, как поляки, американцы, там, французы, итальянцы. Я вел карантин. Что вы хотите от меня? Это общенародная, так сказать, общемировая беда. А вот теперь в этой ситуации, особенно когда миру предъявляются такие картинки, как футбольный чемпионат единственной стране мира, то если вдруг темпы роста заболеваний и роста смертей очень ускорятся, то тогда к нему со стороны общества, и не со стороны оппозиции, а со стороны общества, вот будут задавать вопросы. Вот смотрите, вот в России так, там так, а у нас вот так. И именно потому, что вы не ввели карантин. Именно потому, что вот эти смерти, грубо говоря, на вашей совести. Так что да, он этим рискует.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дрыкохрустом. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 апреля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Говорит Раша.